Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, блогер и журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Добрый день.
Привет, всем привет.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Обычно мы обсуждаем исключительно сегодняшние темы, но это тема вчерашняя и завтрашняя, насколько я понимаю, с которой я хочу предложить начать разговор. Сейчас Совет Федерации принял закон об устойчивости Рунета.
Угу.
То есть теперь мы ждем, когда этот закон подпишет президент, и через какое-то время наступит эта самая устойчивость Рунета.
Но не больше, чем она уже есть, скорее всего.
Поясните, с вашей точки зрения, что это за закон?
Вы знаете, я его читал, и, в общем, никакого криминала и ужаса там не обнаружил, вот, с точки зрения того, что все будет плохо работать. Насчет закона, разумеется, про деньги. В этом законе написано, что всем будет провайдерам, провайдеры будут обязаны поставить себе некое оборудование, предназначенное для борьбы с угрозами. Вот. Что это за оборудование в законе не раскрывается? Какое-то оборудование.
Но говорят, что якобы Жаров, по сути, признал, что это будет импортное оборудование. Выступая в Совете Федерации как раз.
Ну, оно не может не... Ну, вообще, это сложный вопрос, да?
То есть электрон... Что, типа, даже своего у нас нет?
Схемотехника, там будет, конечно, вся китайская и тайваньская, потому что другой в современном мире просто не существует. А программа там, программное обеспечение, может, будет и наше, вот. А это более важно, чем, собственно, схемотехника. Значит, понятное дело, что это оборудование будет кем-то закупаться,
и
кто-то будет его сертифицировать. Да. При этом, значит, это оборудование поставляется провайдерам безвозмездно, а это значит, что его можно сделать больше, чем его нужно на самом деле. Вот. То есть, собственно говоря, главное это деньги, главное денежное, как бы, смысл закона, он вот в этом. Дальше там нигде не упоминается, собственно говоря, Роскомнадзор, который упоминается некий уполномоченный исполнительный орган власти, который будет заниматься маршрутизацией трафика в некоторых чрезвычайных ситуациях. Что это, понять решительно невозможно, поскольку маршрутизацией трафика занимаются протоколы маршрутизации, а не люди и не организации. Вот. Но, тем не менее, значит, поскольку Роскомнадзор, хоть Роскомнадзор и не упоминается, периодически упоминается, что заниматься, значит, ведением реестра провайдеров, у которых стоит это оборудование, будет заниматься радиочастотный центр, который, как мы знаем, является подразделением Роскомнадзора. И вообще там это слово «радиочастотный» в законе, в котором про радио нету ни слова, возникает совершенно неожиданно. Вот, значит... Соответственно, Роскомнадзор через это надеется, я так понимаю, увеличить свои полномочия. Если больше полномочий, это значит больше бюджет, больше денег, опять же деньги.
То есть это не за свободу слова, это ради денег даже на уровне Роскомнадзора?
Конечно. А что вы думаете, у нас есть хоть одно ведомство, которое за идею работает? Дальше, значит, Роскомнадзор начинался, помню, там работало 14 человек, что ли. А сейчас вон... Собственно, в этом и состоит цель чиновника, вот, в экспансии.
Смотрите,
Смоленск... Есть еще, подождите, третий,
да,
и третий аспект. Значит, там написано, что после того, как это оборудование будет установлено у провайдеров, безвозмездно.
Безвозмездно.
То есть, да, провайдеры будут не обязаны заниматься исполнением законодательства о блокировках. То есть...
Но оно само должно.
Да, то есть, видимо, предполагается, что это оборудование будет заниматься этим само. Что вселяет в меня большие надежды, поскольку работать это все не будет, И тот самый DPI, то есть Deep Pocket Inspection, про который все время нам рассказывают всякие люди из чиновников и из людей, которые предлагают это решение чиновникам, это все шарлатанство, работать это не будет, и поэтому, в общем, я полагаю, что будет 2-3 каких-нибудь очень серьезных сбоя, после которых это все оборудование просто выключат и забудут о нем.
То есть, когда сенатор Леонов во время обсуждения сказал, определенные моменты вызывают вопросы и недоверие граждан, и добавил, очень быстро рассмотрели и в Думе, и сейчас он уже в Совете Федерации, у вас тоже есть вопросы?
У меня изначально было очень много вопросов, поскольку формулировки были чудовищные. Ну, я человек с профильным образованием. Когда я читаю, что маршрутизацией трафика занимается уполномоченный орган исполнительной власти, значит, я хохочу.
То есть в этот момент вы успокаиваетесь, и у вас больше нет вопросов к этому документу?
Вот, я сейчас прочитал финальный вариант, и он какой-то такой абсолютно беззубый. Я не вижу там никаких проблем.
Но для чего? Это только исключительно для денег. Почему так для быстро-то денег. Он пришел?
Для денег.
То есть есть кто-то, кто заинтересован вот в этих самых деньгах, которые пойдут по этому закону?
Ну, кто будет поставлять оборудование, кто будет поставлять решения для этого Deep Pocket Inspect. Мы, в принципе, все эти организации знаем, но я не буду их называть в эфире, дабы не нарваться на иски. Те, кто будет сертифицировать это оборудование...
И они могут повлиять и на депутатов, и на Совет Федерации, чтобы те, собственно, быстренько пропустили.
Ну, конечно. А депутаты же, они не являются, как бы, они субъектности не имеют. Они все выполняют чьи-то пожелания.
Тогда еще один вопрос. Жаров, он на самом деле много. Жаров – это глава Роскомнадзора, если кто забыл. Он довольно много комментировал этот закон, вот как раз в тот день, когда его обсуждали в Совете Федерации. И он там ведь объяснил, почему нельзя сравнивать вот этот новый закон с китайским фаерволом. И вот что он сказал. Он говорит, в Китае действует белый список, который включает допущенные на территории государства интернет-адреса, а у нас по-другому. У нас черный список с адресами, к которым доступ в России будет закрыт. Но и это, мол, принципиально важно.
Нет, это ерунда, конечно, потому что в Китае тоже нет никакого белого списка. Там есть... цензурная огромная организация, которая занимается, собственно говоря, контролем всего, что происходит в интернете, и в том числе контролирует трансграничные каналы связи, которых там конечное количество и которые все известны. У нас этих каналов связи очень много, у нас их никто не контролирует, и отличие, конечно, совершенно не в этом. Лишний раз не премену напомнить, что господин Жаров по образованию врач-анестезиолог. И, значит, когда господин Жаров рассказывает нам про то, как, где, что устроено с интернетом, это приблизительно то же самое, как если бы я вам сейчас тут за анестезию рассказывал. Вот. Собственно говоря, да, это моя реплика.
Ладно, тогда другую реплику. Котяра 665 пишет, а вот с этим законом Телеграм все-таки заблочат.
Нет, конечно.
Они не могут, потому что они не знают как, а потому что они анестезиологи,
потому что
законов нет необходимых.
Нет, сеть интернет.
Почему?
Потому что такова природа сети интернет. Она была придумана так, задача была поставлена людям, которые ее разрабатывали в агентстве DARPA в 60-е годы, во второй половине 60-х годов. Задача была поставлена сделать коммуникационный механизм, который сможет функционировать после ядерной войны. Они сделали. Значит,
и когда ты знаешь, как работает некий законопроект, механизм, уже разработанный системой,
да.
А неужели нельзя поставить задачу так, чтобы ты смог остановить или хотя бы с каким-то образом, ну, не знаю, хотя бы приостановить, что ли, работу этой системы на своей территории?
Ну,
это же задача, которая должна быть решена.
На своей территории все трансграничные каналы связи надо перерезать, что, опять же, все равно не поможет, потому что, например, если... Вот, я уже приводил этот пример не раз, и в вашем эфире тоже вот есть, значит, город Нарва, а на другом берегу, значит, есть Ивангород. Вы поехали в Нарву, купили там мобильный телефон, привезли его в Ивангород, вот все, у вас трансграничный канал связи.
Ну, так этот канал связи тоже можно перекрыть?
Нет, вы купили в Нарве, это эстонский телефон.
Так нельзя будет провозить эстонский телефон? Или мы не готовы к подобного рода серьезным
мерам? Это слишком много получается, чего надо заткнуть. Вот еще один пример, да, значит, сеть коммутации каналов, которая была до того, как изобрели сеть коммутации пакетов, собственно, интернет, это когда вы вот звонили по проводному телефону, да, и между вами и вашим абонентом устанавливался канал связи. Как канал с водой, вы можете его перекрыть плотиной. И он не будет работать. Значит, сети коммутации пакетов, сеть коммутации пакетов в этой аналогии напоминает дождь. Значит, вы не сможете остановить дождь.
Да, но я могу поставить крышу.
Да, крышу вы поставите, но вокруг все равно будет течь. Вода все равно...
Николай как раз и пишет, закон позволяет отключать в случае необходимости некие сегменты интернета на совершенно законных основаниях.
Ну, все равно связанность сети у нас очень высокая в стране.
Будет меньше.
Нет, уже нельзя это сделать. Вот в Китае они начинали это с самого начала делать. Сейчас в России уже так сделать нельзя, потому что проводов столько, что никто даже не знает, сколько их. Вот. Поэтому не получится ничего.
812-й настаивает на том, что Жаров все-таки прав. Принципиальное отличие в том, что пока запрещенное в список не попадет, оно будет доступно, а у китайцев есть только разрешенные адреса.
Да нет у них ничего разрешенного. У них, если вы в Китае хотите в Facebook читать, вы можете его читать. Другое дело, что там это никому не надо, потому что у них внутри все свое китайское есть, которое их совершенно устраивает.
А зачем нам
вот
надо...
это правильный, кстати, подход.
А вот я как раз... А зачем нам-то надо не все русское, а обязательно Facebook?
Потому что он, видимо, удобнее, чем ВКонтакте. Не знаю. На самом деле важен не механизм, понимаете? Здесь еще важна как бы культурная обособленность. Дело не в программах. Да, там кому-то ВКонтакте нравится больше, чем Facebook, кому-то Facebook нравится больше, чем ВКонтакте с точки зрения интерфейсной и сервисной. Но социальная сеть – это не программа. Социальная сеть – это люди.
Но.
Покуда все сидят...
В Одноклассниках как... сидят, все нормально, Фейсбук...
Прекрасно. Я сижу на Фейсбуке, потому что там сидят...
Узок ваш круг, страшно далеки
да.
вы от народа,
и...
но это
совершенно
же известно.
Верно, совершенно верно. Просто как-то так получилось, что исход из живого журнала произошел на Фейсбук. Произошел бы он во ВКонтакте, все бы сидели ВКонтакте. Вот. Просто так получилось. А программа не имеет смысла. У китайцев, у них там по-другому все. Они по-китайски говорят. У них все по-китайски написано. У них своя китайская внутри культура, и им это не надо.
Так вот, когда вы смотрите на эту историю, ну, кроме того, что вы предполагаете, что все эти законы, чтобы кто-то конкретный заработал денег.
Как и все законы практически.
Ну, хорошо. Так они все-таки пытаются ограничивать свободу слова, когда они это делают? Они пытаются делать это по китайской схеме или нет?
Ну, значит, вообще сама цель ограничивать свободу слова, я думаю, нету. Есть, я думаю, какая-то внутренняя невысказанная самоцель сделать механизм на случай чрезвычайной ситуации массовых уличных протестов и чего-нибудь такого, чтобы можно было... как-то людей связи...
Ну, как в Шри-Ланке это произошло.
Лишать. Да, и не сработало, кстати. Вот. Это, вообще говоря, посыл неправильный, но я думаю, что вот это тот самый крайний случай, о котором думают. А так, чтобы ограничивать свободу слова, просто вот ради того, чтобы ограничивать свободу слушателей, ну, кому это мешает? Вот кому мешает расследование там Навального про то, что у кого-то там дворцы дачи. Хоть на кого-то это производит какое-то впечатление?
Наверное, на кого-то производит.
Да плевать
всем. Ведь миллионы
все.
Же людей зачем-то это смотрят.
Ну, посмотрели и сказали, вот же гад какой, сволочь. И все, значит, переключили канал. Это все не представляет никакой опасности для власти, для режима, поэтому на этом все можно закрывать глаза, и ограничение свободы слова вызывает гораздо больше проблем, чем...
Но чем меньше телевизоров, работающих, становится в квартирах, скажут вам, тем более важным становится то, что показывают в интернете.
Нет, это определяется вовсе не этим. Определяется уровнем жизни, уровнем вовлеченности, безработицей, демографией, но вовсе не тем, что показывают на экране и говорят по радио.
По поводу покупок лицом. Вот эта вот история, сегодня стало известно, что система МИР собирается разрабатывать эту систему 2 дня назад.
Что такое система МИР?
Платежная система МИР.
Карты МИР, да.
Ну да, до этого торговая сеть «Магнит» заявила о том, что они уже Face ID используют в расчетах в качестве эксперимента. С вашей точки зрения это не опасно? Мы готовы уже к подобного рода расчетам?
Ну, у меня...
Ну, торговать лицом.
У меня телефон с Face ID, я не испытываю с ним ни малейших проблем, мне это нравится.
Нет, одно
это
дело удобно. Не испытывать проблем со своим собственным телефоном, другое дело, когда благодаря этому у тебя могут уйти деньги.
Они с телефона точно так же могут уйти, у меня к нему все привязаны карты. Почему я компании Apple доверяю, а Сбербанку что, я доверять не буду, или ВТБ? Нет, я им доверяю в той же степени.
Но как только мы начали обсуждать эту историю, все заговорили о том, что это большой брат, что это попытка так или иначе ограничить тебя в дополнительных действиях, но тем более...
Я
что...
не понимаю. Вы когда платите картой, вы и так идентифицированы.
Это удобно, однозначно. Говорят вам, но это означает, что каждого из нас ради удобства заставят сдать свои биометрические данные. И вот с этого момента большой брат...
А вы что, полагаете, что государству неизвестны ваши биометрические данные?
Подождите, вы только что говорили о том, что государству неизвестно, где какой канал интернета.
Это да. А биометрические данные известны, вы получаете паспорт, вы фотографируетесь, и все. Ваша фотография лежит
люди, в архиве которые ФМС. Люди, которые боятся вот этого вот цифровой личности, они зря боятся.
Да, конечно, а что произойдет такого? Слушайте, государство не узнает о вас больше, чем оно о вас и так знает. Но вы не скрой, вы, если вы живете в современном государстве, вы совершенно прозрачны для него.
Попытка быть непрозрачным.
Ну, это надо, значит, выбросить паспорт и уходить, не знаю, в монастырь, в скит, в лесу жить. Вот так, наверное, можно. Но если вы хотите пользоваться благами государства, вы не сможете пользоваться ими анонимно.
Благами государства или общества?
Государства. От общества можно скрыться, а от государства нет.
А котяра возвращает нас к предыдущей теме.
Я вот, кстати, например, скрыт от общества.
Каким образом?
Я в лесу живу, в Москву приезжаю очень редко.
А, в этом смысле?
Да.
Но государство все знает про вас?
Конечно.
ТОР будет работать по-прежнему, с вашей точки зрения, спрашивает котяра?
Конечно. ТОР работает замечательно.
И вот, никакие, кстати говоря, вот эти вот нововведения, вот эти миллиарды денег, которые потратят, они не смогут его остановить?
Нет. Дело в том, что протокол TCP/IP, он находится, существует. Я не могу сказать, семиуровневая модель значит, сетевого взаимодействия, так называемая. Протоколы как бы наслаиваются друг на друга связи. И протокол, по которому работает, например, мессенджер Telegram, использует протокол TCP/IP интернетский для того, чтобы доставлять собственные пакеты. То есть Роскомнадзор может, условный Роскомнадзор, условное оборудование, оно может как-то разбираться с TCP/IP пакетами, которые лежат в самом низу этой иерархии. Сверху может быть все, что угодно. И протоколы, которые лежат сверху, могут появиться уже после того, как будет выпущено это оборудование. Поэтому все, что использует протоколы более высокого уровня, все будет работать, никуда не денется.
Хорошо, тогда следующая тема. Скажите, вам как, пармезан нравится?
Ну, вот я вполне удовлетворяюсь сыром, который у нас называется пармезан, таковым не является, там, литовский какой-то, какое-то он литовское название.
Ну, неважно. То есть вы, в принципе, за то, чтобы и в личное пользование не позволяли ввозить?
Нет, я против, конечно.
А почему? Ну, вы же сами говорите, ничего, нормальный пармезан есть и здесь. Тогда зачем возить? Лишняя опасность.
Камамбера нормального, например, здесь нет. А потом бывает много всяких вкусных вещей, выходящих за пределы, значит, вот этого дуального предмета вожделения хамон-пармезан. Есть много но чего
там,
другого.
Но там же список-то большой, скорее всего, будет. И есть такой вкусный...
Нет, там написано мясной и молочной продукции.
Ну вот, собственно, значит, кроме хамона и пармезана, там будет все остальное.
Все мясной и молочной продукции.
Так вот, есть такая вкусная штука, как африканская чума свиней. И вот они говорят, что это может же залезть.
Причем я читал, да, статью в «Ведомостях», там объясняет человек так, что на самом деле, у меня сразу же первый вопрос возник, слушайте, но мы же везем, чтобы есть самим,
ну
причем
да.
Здесь свиньи-то? Не, мы же не свиньям это везем есть. Но там предусмотрительно человек рассказывает, что человек съел, остатки выбросил на помойку, с помойки привезли свиньям есть. Или свинья пришла на помойку, дикая, съела, и заболела, началось. Значит. Вот я вам вот что скажу. Я вот только приехал с рыбалки. Я езжу 2 раза в год на рыбалку, в дельту Волги. У нас, значит, категорически запрещен промысел осетровых в стране уже много-много лет. В любых целях. Любой промысел запрещен. Значит, осетровых ловить нельзя. Их нет. Вот вы ловите на рыбалке рыбу, в дельте Волги, вы никогда не поймаете осетра на спиннинг. Ну, вот его нет. А в Америке, например, промысел осетра разрешен. И он там везде есть.
И у вас есть какое-то объяснение на этот счет?
А, да. Значит, при этом вы приезжаете на рынок в Астрахани, и там, там все в порядке с осетром. Да. Или вот на Фуд-Сити у нас тут в Москве. Значит, запреты ничего не решают. Запреты запихивают, значит, проблему под кровать, где она живет своей жизнью. Значит, если вы хотите решить проблему, значит, человек в статье в «Ведомостях» говорит, что очень много африканской чумы свиней в Европе. Но почему при этом в Европе есть вот эти вкусняшки из свинины, а у нас нет? Вот таинственная какая вещь. Значит, есть страна, скажем, Дания, которая является мировым лидером в производстве свинины. Там нет африканской чумы свиней?
Или есть?
Или есть.
Тут другой, на самом деле, вопрос. В других же странах не пускают для личного пользования подобного рода продукты? Вот Николай пишет, вообще-то при въезде в Латвию первый вопрос был, не везете ли вы мясные или молочные продукты. Сегодня уже все вспомнили Соединенные Штаты Америки.
В разных
куда
странах
мясо, по-разному. Мясные продукты нельзя
да,
ввозить.
Да, да, есть. У нас тоже, кстати, многое чего нельзя ввозить.
Но все-таки не в промышленной упаковке, как правило.
Даже для личного пользования какие-то есть ограничения. Значит, ну, я бы хотел какого-то более внятного объяснения, потому что я не понимаю. Мне говорят, ты не можешь ввозить хамон из Испании, потому что в Румынии африканская чума свиней. Я не понимаю, у меня в голове это не складывается.
Ладно, а вы ведь, когда говорили про закон предыдущий, про устойчивость рунета, вы сказали, что все это ради денег.
Да.
Ну, что, и здесь, что ли, получается ради
денег?
Я
не понимаю, почему здесь ради денег? У нас же нету аналога российского этого самого хамона, чего я тоже, кстати, понять не могу, потому что мой дедушка, например, его делал, а теперь его почему-то, значит, у нас не делают.
Ну, почему? Говорят, делают уже где-то. Но тут другая история. Вот уже на ленте РИА Новостей ведь появилось сообщение о том, что в Париже те, кто торгует хамоном, собственно, и пармезаном, уже страдают по поводу того, что, возможно, русским туристам запретят с собой у возить немножко пармезана или хамона. Может быть, это признание того, что вот таким образом, несмотря на антисанкции, наши действительно серьезно сюда завозят и хамон, и пармезан, и другую мясомолочную продукцию?
Ну, не знаю, мне трудно это представить. Я, в общем, в Европе бываю, и когда я возвращаюсь оттуда, я ни разу не видел человека, который бы вез с собой целую свиную ногу. Вот ни разу не видел.
Кстати, интересно, что в заголовке там как раз не про хамон и пармезан. Парижские продавцы камамбера и ветчины надеются, что Россия не запретит ввоз этих продуктов.
В общем, я эту инициативу не понимаю. Значит, мне вот эта вся история про африканскую чуму свиней все время казалась способом закрывать фермерские хозяйства в Краснодарском крае, частные, для того, чтобы укрепить монополию одной известной в Краснодарском крае семьи на производство этой самой свинины. Других причин мне как бы не виделось. Если проблема действительно существует, то мне кажется, что, значит, надо ее решать не таким странным способом, как запрещать людям ввозить, значит, свинину из других стран, а какими-то другими методами, более системными. Я здесь не специалист в африканской чуме свиней, но мне кажется, это довольно идиотским решением. Вообще, поскольку у нас источник один, который сообщил нам эту потрясающую новость. Вполне может быть, что это провокация какая-то, не знаю.
Но смотрите, ведь вы с одной стороны уже признали, что сыр-то ничего стал. Ну вот тот, который здесь доступен и который можно не привозить из-за границы, ничего. Так может быть, действительно работает эта логика, когда говорят, а если оно вообще не будет здесь присутствовать, то наши наконец когда-то научатся. И появится не просто ничего сыр, а прям реально хороший сыр.
Да нет, ну люди, что там они ввозят для личного пользования? Они ввезли там 2-3 этих самых пакетика хамона, раздали своим родственникам и все, или съели его в первые 2 дня. Это вообще не влияет как бы на внутренний спрос, мне кажется. Речь же, ну, промышленный ввоз.
В свое время люди в личных целях нельзя было. Люди в личных целях создавали целый рынок в российской, тогда еще в Советском Союзе. Почему вы думаете, что сейчас точно так же не может существовать рынок пармезана и хамона?
Ну, там есть какие-то ограничения.
5 килограммов?
5 килограмм, да.
Ну, 5 килограмм сегодня, 5 килограмм завтра, и, ну и так далее, а некоторые в течение дня.
Не знаю, я не видел...
Из Нарвы в Авангород, к примеру.
Я не видел людей, которые вот так вот по 5 килограмм возят. Вот людей, которые тюками возили одежду там из Турции, я видел, а чтобы возили хамон, я не видел.
Максим Кононенко, блогер и журналист радиостанции Вести ФМ. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 25 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, блогер и журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Тут вам решили наши слушатели... Ну, как бы жизненного опыта добавить насчет того, как чемоданами возят. «Везла из Парижа чемодан сыра и разной колбасы себе и всем друзьям», пишет 489-й. Виталий, в Нарву приезжаешь, когда подходишь к супермаркету, например, «Фама» в Нарве, на парковке всегда один-два микроавтобуса с петербургскими или псковскими номерами, на кассах много наших, и вот они прямо микроавтобусами перевозят для личного пользования.
Да, действительно, у меня тоже около дома есть магазин, в котором продают и сыр, значит, и окорока эти, которые ввозить нельзя. Но общий объем-то микроскопический у этого всего.
Может быть, подобного рода предложение, признание, что он не такой микроскопический, как нам кажется?
Ну, не знаю. Мне кажется все-таки, что он микроскопический.
Вчерашний указ Путина по поводу гражданства для жителей Луганска и Донецка. Насколько я понимаю, вам нравится этот указ?
Ну, не в том смысле, что нравится, не нравится. Значит,
ну, он своевременен.
Указ Путина, что это такое? Он же не рубль, как это говорится, чтобы он нравился или не нравился.
Ну, все-таки есть люди, которые говорят, это правильный указ, а есть люди, которые говорят, это зря.
Я написал, что, значит, я написал на Фейсбуке, что меня удивляет реакция тех, на этот указ.
Кому не нравится
людей... которые видят в этом какой-то акт агрессии, поскольку право наделять кого угодно своим гражданством – это базовое право суверенного государства. Вот хочешь, значит, выдавать там папуасам ростом не больше 150 сантиметров – это твое право, и никто не может его оспорить. И, а когда задаешь вопрос, а почему именно им, значит, ответ – а какое твое собачье дело? Вот и все. Значит, ну, хорошо, пусть... Теперь мы посмотрим, как жители Донбасса отреагируют на это. Будут они пользоваться этой возможностью, которая им предоставлена, получать российское гражданство по упрощенной схеме. Надо заметить, это еще существует такое, судя по комментариям вчера под моим постом на Фейсбуке, существует у многих такое представление, что будет летать, значит, над Донецком вертолет, и с него будут разбрасывать российские паспорта.
Нет, там надо будет ехать в Россию,
там довольно сложная процедура.
Читать, произносить присягу, не просто.
Там довольно сложная процедура. Да, и это упрощение, оно такое не слишком серьезное. Получить российское гражданство сложно. Значит, и здесь все равно эта сложность практически вся сохраняется. Тем не менее, конечно, это политический шаг, и мне этот политический шаг нравится, потому что я лично не видел со стороны украинских властей ни одной попытки хотя бы попытаться выполнить Минские соглашения, под которыми они сами подписались.
Но... В тот момент, когда этот указ был подписан, ведь его можно было подписать раньше или позже, учитывая, что на Украине меняется президент, которого еще не поздравили.
Я полагаю, что надеялись все-таки на то, что процесс какой-то пойдет, и Минские соглашения будут выполняться, но нет, увы. Поэтому, значит, вот теперь приняли решение. Еще, я думаю, что были какие-то надежды на то, что все-таки хотя бы озаботятся украинские власти тем, чтобы жители Донбасса могли проголосовать на президентских выборах. Не, об этом никто не озаботился совершенно, поэтому вот выборы закончились, и теперь вполне резонно, что такой указ был издан. Ну, раз вы плюете на своих граждан, ну, поскольку это люди одной с нами культуры, давайте мы им поможем.
Мы еще не вы, как бы должен бы, по идее, сказать Зеленский, а Виталий пишет, таким образом, получается, Путин усугубляет положение перед возможными переговорами с этим самым Зеленским.
Нет, про Зеленского уже все понятно. Какие переговоры, о чем вы?
То есть? А что все понятно?
Нет, ну вы риторику его слышали, вы выступления его видели, там дебаты нет. Там никаких переговоров точно так же не будет, потому что, ну, современная Украина не позволит вести такие переговоры. Значит, есть документ, который называется «Минские соглашения», под которым стоит подпись украинского президента. Значит, вот этот документ действует. В этом документе прямо написано: сначала местные выборы, потом возврат контроля над границей. Значит, украинская власть говорит: никаких местных выборов, сначала верните контроль за границей. Это противоречит Минским соглашениям. Других нет. Что в этой ситуации делать?
Тут, естественно, люди начинают спрашивать, а что бы вы делали в ситуации, когда соседние страны начали раздавать паспорта на территории Российской Федерации?
Ну, я бы, наверное, был недоволен, но соседние страны были бы в своем полном праве.
А почему, кстати сказать, с вашей точки зрения, это происходит именно с Украиной? Ведь Россия не единственная, кто раздает паспорта.
Надо заметить, что раздача паспортов – это такое слово, само по себе словосочетание, привлекающее внимание. Да, вы, конечно, знаете все, что жители Питера, например, могут ездить в Финляндию, а жители Калининградской области могут ездить в Польшу без виз.
Ну, без виз,
да. И без всяких паспортов. Вас огорчает это или нет? Вот мой вопрос. То есть, само по себе гражданство довольно абстрактная штуковина.
Вот. Не, нас-то не огорчает, но, судя по всему, Совет Безопасности ООН может огорчиться, или доллар станет
Совет
дороже.
Совет Безопасности ООН – это мы. Поэтому Совет Безопасности ООН не может огорчиться без нашего согласия, потому что у нас есть право вето.
Ну да.
Вот. И не, опять же, не Совета Безопасности ООН, собачье дело, кому Россия раздает российское гражданство.
Тогда что вы говорите людям, которые начинают считать пенсии, которые будут выплачивать этим гипотетическим гражданам Российской Федерации? Ну там уже миллиарды насчитали.
Значит, пенсии, смотрите, значит, если жители Донбасса будут получать российское гражданство, в России будет больше населения, будет больше налогоплательщиков, соответственно, пенсии будет выплачивать легче. Значит, эти пенсии будут выплачиваться гражданам России, проживающим в Донбассе, не только из ваших денег, но и из их денег тоже. Потому что они тоже будут гражданами России и будут платить соответствующие налоги.
Окей, но вы же согласитесь с тем, что вот таких недовольных сейчас почему-то больше, чем было, скажем, 3-4 года назад.
Недовольных чем?
Ну вот тем, дополнительные рты, дополнительные пенсии, из бюджета платить, а надо было платить мне. У вас есть объяснение, почему таких людей больше, или вы не видите?
Да нет, это процент ворчащих людей, он всегда примерно одинаковый. Если вы следите за социологией, не знаю, вот возьмите любую социологию для себя как базовую, не знаю, хотя бы ВЦИОМовскую, неважно какую.
Ну, то есть Баба-Яга всегда против.
Важно, что одну. Всегда есть процент недовольных людей, и он всегда примерно одинаковый.
Так, и по поводу того, что таким образом, возможно, мы так или иначе все ближе и ближе к войне реальной.
Нет.
Когда, ну, смотрите, если там будет больше российских граждан, больше вероятность того, что кто-то из них пострадает. Ну, да. Война-то там продолжается, так или иначе.
Но...
И тогда Россия должна будет защищать своих граждан.
Президент будет принимать решение, вот он сидит там в Кремле, у него голова большая, зарплата большая, пусть он думает. Значит, я думаю, что, конечно, никакой войны не будет. Я вообще не помню, когда в последний раз кто-то кому-то на нашей планете войну объявлял. Потому что это никому не надо. Значит, все вот подобные действия, это называется усиление переговорной позиции. Не более того. А войны никакой не будет, не переживайте.
А кому надо вот то, что было сегодня во Владивостоке на острове Русский? Вот эта встреча Путина и Ким Чен Ына, она зачем?
Ну, Ким Чен Ын ищет свое место в этом мире.
Она ему нужна, эта встреча? Или нам?
Нам тоже, конечно. У нас граница общая с Северной Кореей, на минуточку. И когда, Ким Чен Ын встречался первым с Трампом, я думаю, что это не понравилось. людям, которые у нас занимаются внешней политикой. Вот. И мы никогда не должны забывать о том, что сначала он хотел договориться с американцами. Вообще, надо сказать, что Россия для Северной Кореи это такая, значит, теплая мамка. Потому что как бы весь внутренний пафос жизни в Северной Корее, он построен на том, что они находятся в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки. Вот. И поэтому все, чем живет эта страна, направлено на то, чтобы быть с Америкой в конфронтации.
И в этом смысле он встречается с Путиным для того, чтобы показать Трампу. Я встречался с Путиным даже.
Нет.
То есть он своих же, собственно, повышает, вот и все.
Я не думаю. Я думаю, что он присматривается и торгуется. Вот с Трампом не получилось, потому что, ну, насколько я читал, я не специалист вообще в этом регионе, но насколько я читал, Трамп сказал, что, значит, ядерное разоружение у нас будет такое. Вы отдадите все свое ядерное оружие нам. После чего, значит, переговоры прекратились. Я вполне могу поверить, что Трамп так сказал. Вот. Поэтому сейчас он естественным образом едет договариваться с Путиным. Ну, договориться о чем? Что мы денег дадим? Мы дадим. А он за это не будет больше договариваться с Трампом. Вот как-то так.
А потом, когда мы дадим денег, он начнет договариваться с Трампом?
Тогда мы перестанем деньги давать. Они же не все сразу даются, они постепенно даются.
А тем временем президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Мы следим за лентами новостей. Здесь он принимает участие в международном форуме «Один пояс, один путь». А получается, что они сначала отдельно встретились во Владивостоке, а теперь едет из Владивостока Путин в Пекин, где, соответственно, будет встречаться и Си Цзиньпином. Кстати, по поводу влияния, это может быть битва за Северную Корею между Китаем и Российской Федерацией?
А зачем? В чем предмет спора состоит?
Ну, это есть же какой-то предмет спора между Россией и Соединенными Штатами по поводу влияния на Северную Корею?
Ой, ну я не специалист во внешней политике, мне сложно понять, но я не понимаю, Северная Корея, это что, в чем ее ценность для всего остального человечества? Я понимаю ценность Северной Кореи для Южной Кореи, потому что вообще хорошо бы, чтобы народ воссоединился один и тот же.
Так вот, это и главный вопрос, а что с ним, как с писаной торбой, это из-за ядерного оружия, что ли?
Вполне может быть, что-то, да нет, сколько там у них этого ядерного оружия?
Маленькая страна.
Да, значит, тот, кто решит вопрос объединение Северной и Южной Кореи,
Нобелевская премия,
ну, да. Понятно. Вот, наверное, торг идет, в общем, за это.
Максим Кононенко, блогер, журналист радиостанции Вести ФМ. Это прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Еще одна тема. Вы уже упоминали, что вы, вообще-то, от общества отдельно и живете в лесу.
Да.
Но вы, наверное, слышали, что к вам в лес скоро все придет. Потому что вчера Бирюков объявил, что в столице стартовал крупнейший проект благоустройства современной Москвы «Мой район», и она будет беспрецедентной по своим масштабам. Что делают из Москвы?
Мой лес далеко еще, я надеюсь, пока не придет.
То есть Москва действительно пухнет от денег настолько, что уже можно прийти и в Мосрентген, я прошу прощения.
Так скорее бы уже Мосрентген пришли. Да нет, при чем здесь это? Там во вчерашнем выступлении этого чиновника, значит, из Московской
мэрии. И Бирюков, и Собянина, они об этом говорят сейчас.
Там говорилось, что сейчас, значит, центр сделан очень вкусным, к чемпионату мира в основном он был подогнан. И сейчас все с окраин едут, значит, в центр, чтобы вдохнуть всю вот эту прелесть центра. Так давайте теперь, значит, будем делать дальше распространять-то, чтобы люди не выезжали. Ну, объяснение такое вполне себе нормальное, но идет какая-то планомерная работа. Значит, москвичи...
Ну, вот сейчас Собянин говорит, городской велопрокат появится во всех районах Москвы к 2024 году. Хотя нет, он говорит, может появиться.
Ну и прекрасно, а чего? Что в этом плохого?
У нас бедная страна или богатая?
Богатая. У нас очень богатая страна. У нас даже...
В пределах МКАД страна богата?
Да нет, слушайте, но я езжу...
Ну, тут нам пишут, что, мол, за МКАДом никто даже не знает, что такое пармезан с хамоном, который мы
обсуждаем. Ладно, я вас умоляю, поезжайте, не знаю, в Ростов-на-Дону поезжайте, в Краснодар, в Новосибирск, в Екатеринбург. Большие города живут нормально. У нас очень неравномерная страна. Вот беда ее в неравномерности. В том, что между Москвой и Питером, или в Питер поезжайте, значит, по старой трассе разваленные деревни. И у нас создаются крупные агломерации, и государство это поддерживает, вместо того, чтобы размазывать как бы население по стране. Оно концентрируется в больших точках. Вот это не очень хорошо, конечно.
И когда на этом фоне Москва с программой, беспрецедентной программой «Мой район» даже из центра идет уже на окраины, это не слишком вызывающе?
Да нет, почему? В Москве живет больше 10% населения страны.
Василий Орлов в эту же секунду присылает сообщение: Москва — это треть экономики страны, так что в этом нет ничего удивительного.
Абсолютно. Я не знаю, вот недавно ездили в Ярославль. В центр прекрасно совершенно выглядит. Абсолютно европейский город. Да нет, как-то все по чуть-чуть, потихонечку обустраиваются. В Смоленске
вот недавно фраза, были тоже хорошо. Уже два человека, видимо, это распространяется. Страна богатая, люди бедные. Это правильная фраза? Она имеет право на существование?
Ну, а вот как вы думаете, какой уровень жизни большинства населения Соединенных Штатов Америки? Ну, примерно такой же. Потому что... А страна очень богатая. Ну, вот так вот получается. К сожалению, чем дальше мы залезаем в капитализм, в такой настоящий, тем больше мы понимаем, что на самом деле никаких конфет там не раздают на улицах, разве что в Хэллоуин. И что на самом деле надо работать, и мы еще получаем довольно большие зарплаты для нашей производительности труда, потому что довольно...
А кто виноват?
Виновата привычка, конечно, потому что если сразу урезание зарплат – это очень болезненная вещь. Увязывание зарплат с производительностью труда у нас все время отстает, о чем, кстати, говорят постоянно всякие люди типа Кудрина, но действительно у нас же довольно большое количество людей на работе чай пьет. Это правда, до сих пор.
Вот как, но они же говорят, что они не виноваты в этом.
Они, да, они в этом не виноваты, в этом начальство виновато. Но если их уволить, то они, значит, пойдут жаловаться, тоже как бы плохо. Поэтому государство пытается как бы поддерживать такие вот абсолютно неэффективные структуры для того, чтобы не росло социальное напряжение.
Но это же замкнутый круг.
Абсолютно, это замкнутый круг, да, рано или поздно он прорвется. Ну... Государство принимает непопулярные меры, ну, довольно постепенно. Повышение пенсионного возраста – вот одна из таких мер.
А это мера, которая непопулярная, но единственно возможная в этом направлении?
Да, просто это надо было делать 10 лет назад, 20 лет назад, и повышать пенсионный возраст на месяц в год или на 2 месяца в год, а не ждать, пока пришлось вот так вот обухом по голове долбить. А
вас
все знали, что так будет. Все
Почему?
Знали, что это надо будет делать.
Почему?
Потому что еще 20
Кто
лет...
Кто вам сказал, что все это знали? Все
20
были...
лет назад
еще... Государство богатое, оно буквально нефть там миллиардами.
Так это не от... Это зависит не от богатства государства и не от нефти. Это зависит от демографии. Еще 20 лет назад было понятно, какая будет демографическая ситуация.
Это вы опять про то, что теперь за счет донецких и луганских
людей
нас станет
мало...
больше, и денег станет больше.
Должно стать больше,
как же. Понимаете, какая штука? 812-й пишет: увеличите зарплату, вместе с ней увеличится цена продукта и вырастет производительность труда. Мы вот так хотели бы смотреть на эту проблему.
А с чего вырастет производительность труда-то в этой схеме, я не понимаю.
Потому что мне мало платят, поэтому я мало работаю. Вот примерно такая логика.
Нет, если вам будут платить больше, вы будете еще меньше работать, потому что будете больше довольны жизнью. А нужно, что называется, я воспользуюсь словом, которое ваш главный редактор все равно говорит в эфире, нужно жопу рвать. Вот тогда деньги будут осознаны, и тратить вы их будете тогда осознанно.
Еще раз, а почему нас люди не рвут? Ну, говорят, вот тут пишут еще, нормального капитализма, мол, у нас нет, эксплуатация человека человеком развернулась не в полную силу.
Вот посмотрите людей... что называется, успешных, я не очень люблю это слово. Ну, вот в Москве хотя бы, в основном это приезжие. Потому что они приехали и рвали. А москвичи сидели здесь, им и так было хорошо, им не надо было ничего рвать. Потом они отстают.
А как сделать так, чтобы все начали это делать?
Никак.
Это естественный процесс.
Никак, невозможно, да. И просто чем дальше мы будем отходить от советского прошлого нашего, замечательно равномерного, тем ближе мы будем приближаться к тому, как живут в Европе или в Америке, а живут там довольно сурово.
И мы приблизились к вопросу Виталия, который пишет: подождите, в Дании и Швеции большие зарплаты. По сравнению с нашими огромные.
Но в Дании и Швеции большие расходы.
Виталий пишет, это что, потому что у них производительность труда настолько больше?
Да, в Дании и Швеции производительность труда намного больше. Дания, мы ее сегодня уже упоминали, это ведущий в мире производитель свинины. Вот вы видели Данию на карте и Россию? Дания производит свинины больше, чем Россия. Вот это и называется производительность труда.
А почему мы хорошо жили в Советском Союзе, когда никто ничего не рвал?
Мы не жили хорошо в Советском Союзе. Почему мы жили хорошо?
Ну, подождите, стоп. Мы плохо жили в Советском Союзе? У нас большинство людей говорят, что Сталин молодец, и большинство же людей говорят, что хотели бы вернуться в Советский Союз, нет?
Ну, мне кажется, что больше всего про Советский Союз говорят те, кто там никогда не жил. Значит, да, в Советском Союзе у вас вы могли получить квартиру бесплатно от государства, купить цветной телевизор уже не все могли себе позволить, купить машину далеко не все себе могли позволить.
Цветной телевизор, это сколько? 4 или 5 зарплат?
650 рублей стоил цветной телевизор.
Я бы сказал, 780, типовой. Но это разный
650
год,
650
да.
рублей стоил типовой цветной телевизор при средней зарплате 120, значит, рублей. А машину могли себе позволить далеко не все, кредиты вообще не давали.
Но при этом все вот стояли в очереди за этими машинами.
Да, вот и все, вот вам и вся сладкая жизнь, а теперь выгляните в окно.
Ну так и почему люди вот ту сладкую жизнь, как вы ее описываете?
А потому это очень просто, потому что все жили одинаково.
Так.
Потому что все жили одинаково, и
подождите,
не было зависти.
Подождите, а дантист с первого этажа?
Не было зависти. Не было зависти. Если в Москве вы еще
этот,
могли...
А который на рынке торговал мясом, но они лучше жили.
Ну, вот в Апатитах, например, где жил я, этого не было заметно, потому что там, там не было дантиста и вот этого торговца с рынка. Там все жили примерно одинаково, потому что работали все, в общем, в одной
организации. Тогда Алекс возвращает вас. Вы говорите, в Дании мясо, и поэтому они хорошо живут. Он так вас понял. Пишет, а у нас нефть и газ, где моя хорошая жизнь?
Что значит у вас?
Не-не, ну, у нас, в смысле, в Дании мясо, и они хорошо живут.
Мы говорим про производительность труда. Значит, Дания, крохотная Дания, производит свинины больше всех в мире и больше, чем огромная Россия, в которой производит зерна больше всех в мире, которые едят свиньи, если вы не знаете. Почему мы не производим свиней больше всех в мире? Загадка природы. Значит, производительность труда – это именно вот об этом. Значит, мы повышаем производство нефти каждый год. У нас растет добыча. Скоро она уже всю эту нефть выкачает. Производительность труда в нефтяной отрасли у нас растет из года в год. И если сейчас ее сравнить с тем, что было 20 лет назад, то небо и земля. Люди, которые работают в нефтяной отрасли,
надо сказать, неплохо получают.
Неплохо получают. Они, значит, им это повышение производительности труда воздается, но это не ваши деньги.
Если в советское время было плохо, а сейчас лучше, давайте посчитаем количество миллионов за чертой бедности тогда и сейчас. Тогда бедных же не было, пишет 812.
Да, потому что расслоение больше, конечно. Я и говорю, что при советской власти все жили одинаково, но все жили плохо одинаково. А теперь есть люди, которые живут хорошо, и есть люди, которые живут плохо. У вас и у человека, который живет плохо, всегда есть шанс начать жить хорошо. А в Советском Союзе не было такого шанса.
Но этот шанс реально сейчас есть у каждого, кто, к примеру, за чертой бедности?
Есть, конечно.
Поясните.
Ну, я приехал из Апатита в Москву, и, где я никому не был нужен. Выучился, одно образование высшее получил, второе образование высших работ, я хороших работ зарабатываю, получаю хорошие деньги.
Максим вот Кононенко, блогер, журналист радиостанции Вести ФМ, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.